вами Аля Пономарева и цитата «Свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о гарантиях неприкосновенности Александра Лукашенко, о ругательствах Дмитрия Медведева и о запрете в служении Алексея Уминского. Александр Лукашенко подписал поправки в закон о президенте, который гарантирует ему в случае отставки неприкосновенность, пожизненную охрану и право доживать свой век в недвижимости, принадлежащей государству. Гарантии распространяются в том числе на членов его семьи. Поправки освобождают президента от ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий, то есть за любые преступления, которые он мог совершить, когда находился у власти. Другим диктаторам законы не помогли, иронизируют в блогах. Вера Афанасьева.
Лукашенко решил обезопаситься от судьбы Чаушеска, Каддафи и Хусейна и законодательно запретил судить себя за преступления после ухода с поста президента Беларуси. Теперь умница Лукашенко будет в полнейшей безопасности, да.
Если говорить о законах, стоило бы начать с того, что Лукашенко не является законно избранным президентом, комментирует на своем канале политический аналитик Михаил Шительман.
Я не знаю, как это юридически названо, это по барабану. Совершенно почему по барабану? Потому что Лукашенко не президент Беларуси. Потому что я бы подписал такой указ, вот указ Шительмана о пожизненных гарантиях президенту Республики Беларусь. Что Лукашенко подпишет, что Шительман один хрен, потому что Лукашенко это самопровозглашенный. То есть я тоже могу себя провозгласить президентом Беларуси, провозглашаю себя президентом Беларуси. Вот прямо сейчас провозглашаю и отменяю указы Лукашенко. Все, все отменено, все, забудьте, забудьте, забудьте. Юридическая сила примерно такая же, как у лукашенковских указов. Будет иметь пожизненную государственную охрану. Вот здесь можно согласиться. Лукашенко обязательно действительно будет иметь пожизненную государственную охрану в любом раскладе. То есть, если он остается до смерти вот этим самопровозглашенным президентом, у него сейчас есть государственная охрана, она и останется. Если его все-таки удается свергнуть как-то, если он уходит в отставку и в Беларуси устанавливается нормальное государство появляется, то тоже государственная охрана Лукашенко положена, но в плохом смысле. Ну, в смысле, конвойные должны будут быть. Конвой свободен, да? То есть вместо охранников будут конвойные, но это тоже государственная охрана для Лукашенко. Она действительно будет положена.
Именно лидеры персоналистских режимов чаще всего кончают плохо, пишет политолог Абаз Галямов.
Сначала они уничтожают право, а потом пытаются с помощью этого права защититься. Не выйдет. Известный исследователь авторитарных режимов Барбара Геддес подсчитала, что после падения авторитарного режима и начала движения в сторону демократии шансы избежать изгнания, тюрьмы или насильственной смерти у свергнутого правителя составляют для лидеров партийных автократий 80%, для руководителей военных хунт 63%, для предводителей персоналистских режимов 36%. Как видим, наименьшие шансы избежать печальной участи имеют правители, избравшие в качестве своего политического стиля персонализм, то есть как раз такие, как Лукашенко. Причина кроется в тотальном уничтожении в период их правления всех основных политических и государственных институтов. В отсутствие таковых свергнутый диктатор ни на защиту закона уповать не может, ни гарантов сделки с наступающей оппозицией найти. Устанавливая персонализм и выхолачивая институты, правитель способствует насаждению в стране произвола, жертвой которого он сам в конце концов и становится. Наверняка среди моих подписчиков есть немало жителей Беларуси. Вы не могли бы передать Лукашенко томик Барбары Геддес?
Вместе с тем, принятие такого закона косвенно свидетельствует о том, что диктатор задумался о возможности ухода и, например, передачи власти по наследству, комментирует на канале Ибрагима Рабаха публицист Леонид Радзиховский.
Откровенно говоря, я думаю, что все-таки династия Лукашенок в славный сон европейских Габсбургов, Гогенцоллернов, Плантагенетов и прочих, значит, Стюартов и Бурбонов не войдет. Откровенно говоря, я считаю, что это все-таки персоналистический режим. И после конца данной персонали этот закон пересмотрят. Равно как и многие другие законы в Беларуси. Но Александр Григорьевич думает иначе. А согласитесь, что он имеет полное право думать так, как он хочет.
Многие вспомнили президента Казахстана Назарбаева, который еще в 2000 году принял подобный закон. И кончилось все тем, что в прошлом году его отменили. Кирилл Гончаров.
Вижу, многие иронизируют над указами Лукашенко о гарантиях безопасности после ухода из власти. А зря. Ключевое здесь, что Лукашенко прорабатывает наследие, а значит, есть хоть и маленькая, но вероятность, что он может покинуть свой пост. Я иллюзий не питаю. Он хитрый, опытный человек, хромой уткой быть не желает. Но вполне вероятно, что сценарий смены первого лица – один из возможных в следующем году. Другой вопрос, что любые указы после смены власти имеют свойство денонсироваться. Самый яркий пример – Казахстан, где Назарбаева лишили практически всего, кроме государственной охраны, которая скорее надзирает над бывшим президентом.
Новые поправки к закону о президенте свидетельствуют о неуверенности Лукашенко, пишет телеграм-канал «Серпом По».
Показателен сам по себе закон о гарантиях. Он говорит о страхе Лукашенко, о понимании конца. Было бы иначе, сидел бы ровно. Не принимали диктаторы Сталин и Мао законов о гарантиях своим семьям, верили в прочность порядков. Лукашенко, получается, не верит. Тем более наивна попытка что-то там установить для себя законом. Все рассыплется.
О том же свидетельствуют и продолжающиеся репрессии в стране, говорит белорусский политический аналитик Вадим Мажейко на канале Freedom.
Это все же как бы демонстрирует, что какое-то у него спокойствие, уверенности в завтрашнем дне, как бы особо-то и нету. Это все принимается не в таких условиях. И тот факт, что репрессии не закончились там с выборов в 2020 году, в 2021, что репрессии продолжаются, это тоже, в общем, свидетельствует, в первую очередь, о страхе режима, который сам не может ситуацию нормализовать, страницу перевернуть.
Есть и мнение, что опасения Лукашенко могут быть связаны в основном с северным соседом. Виталий Портников.
Несмотря на неограниченность власти, диктатор все еще побаивается тюрьмы. Вопрос в том, кто отправит Лукашенко в тюремную камеру – народ или Путин?
Твиттер Диа.
Мудрый Лукашенко просто не доживет до этого светлого дня, когда можно будет воспользоваться поправками. Кто много знает, те долго не живут. Особенно те, кто много знает о России.
В прошлом году Лукашенко после поездки в Москву на парад 9 мая на какое-то время пропал из публичного поля, и это вызвало много слухов о его пошатнувшемся здоровье и о том, как это может быть связано с визитом в гости к Путину. Однако на самом деле Лукашенко еще может пригодиться Путину, по крайней мере на некоторое время, говорит белорусский политолог Дмитрий Балкунец на канале «Живой гвоздь».
Путин поставил для себя задачу создать такой мини-Советский Союз, куда, кстати говоря, обсуждают включение Абхазии и Осетии, потому что эти два этих региона уже говорили о том, что они хотели бы присоединиться к этому Союзу. Я такой вариант не исключаю. И тогда, может быть, Лукашенко еще какое-то время нужен для того, чтобы эти документы снова подписать, а потом уже может уходить. И тогда может вообще отпасть необходимость проведения каких-либо выборов в Беларуси, как это было в БССР, Белорусской Социалистической Республике, когда там назначали из Москвы руководителя республики. Эти разговоры про Советский Союз, они вот последние два года просто во все колокола стучат этим. Но это, я считаю, что это большая ошибка историческая для России, потому что оно ни к чему хорошему не приведет. Белорусы не поддерживают абсолютно все опросы, показывают любые. Они показывают, что абсолютное большинство белорусов за сохранение суверенитета и независимости. Это, мне кажется, очень важный момент. Но не все, к сожалению, в Кремле понимают эту специфику. Ну, в принципе, мы это увидели прекрасно по Украине.
Пока Лукашенко находится у власти на 7 лет дольше Путина. Интересно, кто из них в итоге выиграет этот забег диктаторов? С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Новый уровень политической риторики показал в первые дни года экс-президент Медведев. Он откликнулся на официальные французские комментарии по поводу недавнего обстрела Белгорода таким образом.
«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники воевали с нами. И вообще эти не пионеры типа. И сейчас убедились в этом», — написал МИД Франции. «Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса — это право на самооборону. Мразь, выродки, уроды».
Многие решили, что у главы Совбеза просто затянулись новогодние праздники. Другие уверены, что это слишком простое объяснение. Александр Роднянский.
Кажется, что всерьез обсуждать содержание этого текста можно только с психиатром. Но это высказывание далеко от обычного пьяного бреда. Бывший президент огромной ядерной страны, находящийся при должности и сейчас, сознательно выпускает демонов национальной вражды. Он делает это намеренно.
Российские чиновники давно превратились в пропагандистов, отмечает журналист Денис Камалягин на канале «Псковская губерния».
Как всегда, Дмитрий Анатольевич, бывший когда-то президентом и, как казалось, приличным человеком, путает умышленно, разумеется, причинно-следственные связи, называя украинские войска и власти мразями за то, что они, дескать, нанесли удары по мирным жителям. Хотя ему задают вопрос: товарищ, вы за день до этого сделали то же самое, но что он говорит, как бы, да, двусмысленно, а это нормально, мы-то там спасаем, а они на нас почему-то нападают. Вот эти проблемы причинно-следственных связей, они характерны для пропаганды, потому что наши нынешние чиновники, это уже давно не чиновники вот в таком обычном понимании этого слова, это пропагандисты, которые занимаются тем, что удерживают действующий режим.
Риторика Медведева демонстрирует общий уровень озверения в российской верхушке, пишет журналист Андрей Лошак.
Тут сразу все скрепы этой власти. Ксенофобия, гомофобия, разве что мизогинии не хватает. При том, что более русофильской нации, чем французы, в Европе, наверное, не найти. Ни в одной западной стране невозможно себе представить подобное высказывание в отношении целого народа от действующего высокопоставленного чиновника и бывшего президента, между прочим. Это гарантированный скандал и увольнение с волчьим билетом. Но российской власти уже реально пофиг. Это банда гопников, которой больше не надо притворяться приличными людьми. Война сорвала маски, носить их больше не надо. Медведев из них выглядел самым вестернизированным. Наверное, поэтому сейчас бежит впереди паровоза. Боится, что пацаны своим не признают и отбуцкают за гаражами. Это не война цивилизаций, как пишут российские идеологи войны. Это война с цивилизацией. Странно, что чушпанами французов не назвал.
Причем местами Кремль продолжает тесную дружбу с французскими политиками. Только уже не с теми, отмечает на своем канале видеоблогер Илья Варламов.
Разумеется, не все французы мрази и выпуски, даже с точки зрения Медведева, есть и хорошие, особенно если они поддерживают дорогого Владимира Владимировича. Уже давно ни для кого не секрет, что Кремль так или иначе поддерживает правые партии в Европе, в их числе национальное объединение Марин Ле Пен. В первый год войны ей пришлось даже откреститься от Путина и даже осудить вторжение России в Украину, но потом она вновь осторожно начала прогонять прокремлевскую риторику. Газета «Вашингтон Пост» на днях написала, что Россия собирается наращивать во Франции антиукраинскую пропаганду и в первую очередь через таких деятелей, как Ле Пен. По данным некой европейской спецслужбы, усилить эту кампанию поручил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В Кремле он отвечает за Украину и часть украинских областей, которые Россия начала считать своими. Как пишет издание, цель Москвы – подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО. Пропаганда будет активно вестись, в том числе в соцсетях. Кстати, именно при президенте Медведеве, который никогда не любил не только англосаксов, но и французов, Россия начала переговоры с Парижем о покупке вертолета-носцев «Мистраль». Два этих десантных корабля должны были построить во Франции, а еще два в России уже по лицензии. В Кремле тогда не считалось зашкварным сотрудничество с Западом, а в Елисейском дворце дружба с Россией, даже несмотря на недавнюю войну с Грузией. Но потом случился Крым, а Россия из-за санкций осталась уже без построенных мистралей. Франция тогда вернула Москве деньги, а военные корабли перекупил Египет.
Вот так Дмитрий Медведев подрывает усилия Сергея Кириенко. Пока последний агитирует французов против Украины, первый взялся настраивать их против россиян. С вами «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Протоиерея Алексея Уминского запретили в служении в столичном храме Троицы. Разные источники сообщают, что причиной могло стать интервью священника Алексея Венедиктову, в котором он высказывался против войны. Так называемая патриотическая общественность отреагировала на эту новость с энтузиазмом. Сергей Марков.
«Русская православная церковь сражается за свое место в мире». Сейчас отстранен от служения Уминский. Основание – он публично в эфире призвал православных не ходить в православные церкви, в которых читают молитвы за победу в СВО.
Это фактически призыв к расколу. Это Туминский при этом не осудил молитвы за победу ВСУ на Украине, которые составлены в жесточайших выражениях и являются, по сути, разжиганием братоубийственной бойни. Но он осудил молитву в РПЦ за победу, которая, наоборот, в отличие от Украины, составлена в максимально мягких выражениях и, по сути, призывает к окончанию войны.
Известие об отстранении Алексея Уменского от служения вызвало в блогах огромный резонанс. Отец Алексей был широко известен в оппозиционной среде, пишет Андрей Десницкий.
История со священником Алексеем Уминским – это прежде всего огромная личная трагедия, причем трагедия многих людей, и всем им мое самое горячее сочувствие. Был на Москве православный приход, который можно без преувеличения называть и общиной, очень сложный семейный организм, объединявший самых разных людей. Во главе него стоял, а точнее его собирал, отец Алексей, человек невероятной духовной чуткости и внутренней свободы, которую он поддерживал и растил в своих прихожанах. У него есть свои взгляды, он готов был их высказывать и действовать соответственно с ними, но всегда избегал партийности и пристрастности. Его сердце было открыто каждому, но когда его спрашивали, вещи он старался называть своими именами, мягко и ненавязчиво высказывая свое мнение именно как мнение, а не как глаз с небес. И долгое время мы считали, что такое вполне возможно в административно-командной системе, выстроенной патриархом Кириллом, что она не ужасна, если такое в ней тоже есть, а такие островки христианской жизни – те самые праведники, без которых не стоит село, по пословице.
На смену Уминскому пришел один из самых одиозных провоенных священников, отмечает Леонид Незлин.
Протоиерей Алексей Уминский служил панихиду по Борису Немцову и был духовником моего друга Михаила Ходорковского. Вместо него настоятелем храма назначили протоиерея Андрея Ткачева, поддерживающего вторжение в Украину. Он прославился, например, заявлением, что бомбить Украину нужно обязательно с молитвой. Без молитвы пакет градов не снаряжать. Каждую сигару засовываешь «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Еще одно позорное решение, но не удивляет. Священникам в мафиозном государстве Путина отведена своя роль – служить силам зла, накачивать ненавистью. Именно таких и будут расставлять везде. А настоящие священники, приверженные гуманизму, не нужны РПЦ.
Подробно об Андрее Ткачеве рассказывает редактор канала «Православие и зомби» Ксения Лученко на канале «Живой гвоздь».
Это человек, который священник, богослов, проповедник, который был довольно известен в Украине, который он украинец, причем он даже, если не ошибаюсь, из Львовщины, то есть Западной Украины. И он уже еще, как бы будучи в Украине, в Украинской православной церкви, был довольно известен. Он писал книжки, проповеди, занимал какие-то посты даже. Вот. Но потом случился Майдан и 2014 год. И он просто бежал из Украины, потому что он занимал позицию не просто за Януковича, но и за аннексию Крыма, и за там создание этих непризнанных республик. Ну, в общем, короче, он поддерживал и поддерживает все, делает это и сейчас, и на протяжении всех этих 9 лет. И в Москве его приняли с распростертыми объятиями. Там их было двое еще, был отец Андрей Новиков из Одессы такой же. Вот, но менее как бы харизматичный, поэтому он не приобрел в России столько паствы, сколько Ткачев. Он все время выступает там на телеканале «Царьград», на телеканале «Спас». Он связан с Константином Малафеевым, и он отличается такой предельной грубостью и хамством стилистическим. Да, то есть он помимо поддержки войны безоговорочной и каких-то там просто чудовищных цитат, то, что он говорит про украинцев, это просто, ну, то есть это можно судить за призыв к геноциду, и надеюсь, что рано или поздно это случится. А, вот, он еще отличается такими площадными взглядами на всякие вопросы там, отношений с женщинами и прочим. Ну, там у него есть знаменитая цитата про то, что женщина обламывать, значит, засовывая ее в стиральную машинку. Вот, но это только то, что я помню, там было много всего.
Русская православная церковь планомерно превращается в оплот мракобесия, и все это дело рук патриарха Кирилла, пишет правозащитница Зоя Светова.
Московская патриархия и патриарх Кирилл зачищают последние живые православные приходы в Москве. Настоятель храма Троицы в Хохлах, отец Алексей Уминский, один из самых светлых, умных и героических священников, миссионер и проповедник, запрещен в служении и снят с настоятельства. Патриарх разрушает один из самых сильных приходов в Москве. Тот приход, где служили молебны за политзаключенных, где служили литургии для неизлечимо больных детей. Тот приход, где, несмотря ни на что, сохранялся сохранился дух православия, дух христианства. Отец Алексей Уминский – один из тех, кто своим служением привлекал людей в храм, а не отвращал их, как некоторые клирики и иерархи РПЦ. Патриарх Кирилл последовательно разрушает то, что построил не он.
Похожим образом оценивает происходящее бывший редактор журнала «Московской патриархии» Сергей Чапнин.
С каждым новым витком репрессий против уважаемых и авторитетных священников я убеждаюсь, что ненависть патриарха Кирилла ко всему, что выросло, сформировалось, получило жизнь во время патриаршества Алексея II, не имеет границ. Кирилл хочет полностью уничтожить нашу свободную относительно и живую церковь, и вместо нее построить что-то свое, страшное, мрачное, темное. Уничтожению подлежит все, что умеет радоваться, улыбаться, петь, дышать, залить бетоном, закатать в асфальт. Не просто уничтожить, а превратить в противоположность, лишить всякого смысла. Запрет в служении отца Алексея Уминского – это еще один шаг на этом пути. Боль людей, которые любят отца Алексея и доверяют ему, для патриарха Кирилла ровным счетом ничего не значит. Наша любовь и наша боль для патриарха – пустой и бессмысленный звук. И в этом главное предательство, которое на наших глазах снова и снова совершает патриарх Кирилл.
Писатель Дмитрий Быков на канале Александра Плющева высказывает мнение, что то живое, что было в церкви, продолжит жить.
Уминский на свое увольнение, неувольнение, извержение из сана ответил издевательским «прощай, Тур де Франс», на что тут же ему, значит, прилетело, что не так должен православный священник реагировать. Они тоже думают, что он будет главу пеплом посыпать. Знаете, в жизни Уминского много было трагедий, он не тот человек, которого можно запугать вот этим сегодняшним военобесием. Не тот человек, которого можно запугать патриотической пропагандой и которого можно смутить отлучением от прихода. Он найдет способы своих прихожан окормлять. Российская церковь имеет огромный опыт подпольного существования. Мы помним 20-е годы, помним 30-е, помним террор антицерковный, помним хрущевские антицерковные мероприятия, и кое-как ничего существовали. Так что и Уминский найдет эти способы.
Многие комментаторы считают, что жалеть об изгнании Алексея Уминского из РПЦ не стоит. Екатерина Барабаш.
Запрещение в служении отца Алексея Уминского был вопрос времени. Мало кто сомневался, что с его взглядами, которых он не скрывал, служить ему недолго. Но я не могу заставить себя чувствовать возмущение или недоумение по этому поводу. Я бы скорее возмутилась и недоумевала, если бы отец Алексей остался служить. Конечно, я понимаю, для него, выстраивавшего свой храм на протяжении 30 лет, окруженного верной паствой, это колоссальный удар. Ему перечеркивают дело всей жизни. Для прихожан это тоже удар. Отец Алексей – редкий тип настоящего пастыря-гуманиста, интеллектуала. Но останься Уминский служить, он бы стал частью системы, и его ценность как пастыря сошла бы на нет. А то, что лживая преступная система под названием РПЦ, пособница убийц, исторгла из себя отца Алексея, говорит только о его исключительной порядочности и неспособности к конформизму. Я одновременно сочувствую отцу Алексею, его прихожанам, всем нам. И поздравляю, они не могут и не должны быть вместе. Лживая садистская РПЦ и честный гуманист Уминский.
Русская православная церковь продолжает славные традиции тех лет, когда от нее отлучали вольнодумцев вроде Льва Толстого, говорит политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Парадокс состоит в том, что РПЦ сделала честь Уминскому. То есть РПЦ сейчас достигла такого состояния, что пребывание в ней истинного христианина, не говоря уже о священнике, является дискредитирующим фактором. И в этом смысле у него было очень тяжелое положение, потому что у него есть некий долг служения, когда он не может бросить дело и пасу. И в то же самое время служение внутри РПЦ, оно уже было оксюмороном. То есть это в существенной степени организация, которая базируется на антихристианских каких-то принципов. И в этом смысле где-то он должен поблагодарить, так сказать, руководство РПЦ, которое разрешило эту дилемму вот таким грубым образом. И теперь там все органично. И РПЦ, и Ткачев, и Кирилл. Понимаете, вот пока там был Уминский, это было очень неорганично. Третье, это самое главное. Не надо сводить проблему Русской Православной Церкви к проблеме ее нынешних иерархов и их особых отношений с властью. Проблема, видимо, гораздо глубже уходит в глубину веков. Глубже. Ну, Бог меня простит за тавтологию. А, по сути, выбор был сделан вот тогда, где-то в 17-м, а может быть еще раньше, в 16 веках, когда русская церковь солидаризовалась с государством и, по сути, превратилась в органическую часть русской самодержавной государственности. То есть для меня очень большой вопрос, можно ли церковь с тех пор рассматривать как что-то большее, чем отдел агитации и пропаганды Российской империи в разных его ипостасях.
Жесткую оценку происходящему дал в Фейсбуке журналист издания «Дельфи ЛВ» Лев Кадик.
Дорогие товарищи православные интеллигенты, хватит рыдать по Уминскому. Его держали в РПЦ, чтобы вы далеко не разбегались. Теперь вы разбежались, он стал не нужен. А про церковь вашу давно уже все понятно. Еще вон в 2012 году акция была знаменитая «Ментопоп». У вас вопросы к РПЦ, а у меня вопрос к Уминскому и к вам один. Как вам все эти годы было в одной компании с подонками, людоедами и скотами? Ваша церковь торговала сигаретами и водкой, ваша церковь проповедовала самый отвратительный антисемитизм, ваша церковь добилась двушечки для Пусси Райот, ваша церковь благословляла ментов и ФСБшников, ваша церковь причащала Путина, ваша церковь топит за запрет абортов и уже добила запретов на ЛГБТ, ваша церковь 30 лет подмахивала властям и пропагандировала человеконенавистнические идеи, и все это было норм. Что же вы там все делали-то, господа хорошие, вместе с вашим Уминским все эти годы?
Другие комментаторы пишут, что люди ходят в церковь для того, чтобы общаться с Богом, а не с церковным начальством, и что патриарх Кирилл не равен православию. Точку зрения верующих выражает Мария Батова.
«Моя церковь, святая, соборная и апостольская, не умирает. Христос сказал, что врата ада не одолеют ее. А вот конкретно ее институт тоже не сказать, чтобы умирает. Он мертвеет, исторгая из себя живое и живых. Их время и власть тьмы».
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!